Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В дворе август, а в России от этого месяца традиционно ждут каких-нибудь потрясений. Достаточно вспомнить, что именно в августе 30 лет назад завершился распад СССР, который сопровождался разрушительным системным кризисом экономики. Да и прошлый август назвать спокойным никак не получится. Отравление Алексея Навального, массовые протесты после белорусских выборов, результат которых был заранее предопределен. Развитие тех событий привело к волне политических репрессий в обеих странах. Что в России, что в Беларуси. И что там, о демократии стало говорить даже как-то неловко. Однако, если Александр Лукашенко уже окончательно перестал притворяться законно избранным президентом, в Кремле еще пытаются создать хоть какую-то иллюзию выборов. Зачистить так или иначе информационное пространство достали из пыльного сундука, полностью интегрированные в систему власти КПРФ и Яблоко. И теперь они все вместе разыгрывают очередной спектакль со всем известным финалом. Для самых отчаявшихся есть еще ЛДПР со строго лимитированным радикализмом. Именно этих политических клоунов победит партия власти на предстоящих выборах в Государственную Думу. Что касается экономики, тут на первый взгляд все выглядит достаточно неплохо. Россия пока справляется с ролью поставщика сырья на мировой рынок. И чем ближе сентябрьские парламентские выборы, тем лучше официальная российская статистика. По результатам второго квартала, если кто не заметил, реальный располагаемый доход для россиян в годовом выражении взлетели почти на 7%. Экономика страны выросла еще больше, достигнув до ковидного уровня. А вот доходы людей пока не восстановились. Сырьем торгуют далеко не все. В последние годы такое отставание в России стало нормой. Эта норма уже привела к довольно печальным последствиям. Одно из них – последовательное снижение доли россиян, которые могут позволить себе обучение детей в высших учебных заведениях. Если у кого-то теплится надежда, что бурное восстановление российской экономики перерастет в уверенный рост, а потом начнет выравнивается ситуация с доходами населения, и жизнь наконец начнет налаживаться, мне жаль разочаровывать. Предпосылок к этому не просматривается. Обо всем этом я сегодня и буду говорить. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на жизнь. Почему экономика растет быстрее доходов? Деньги на учебу. Сколько стоит высшее образование в России? Деньги на рынке. Что перевесит, американское ралли или обвал в Китае?
В пятницу 30 июля Министерство энергетики отправило в правительство официальный запрос о запрете экспорта бензина. Причина – опережающая инфляцию, рост внутренних цен на топливо. О ситуации с ценами на бензин и об угрозах Минэнерго я говорил буквально в прошлой программе. Посмотрите, если интересно. Теперь эти угрозы превратились в запущенный бюрократический процесс. Ведомство переложило ответственность на вышестоящую инстанцию. Остается только добавить, что даже если правительство и пойдет на запрет экспорта бензина, цены едва ли упадут. По оценке аналитиков компании «Петромаркет», скорее упадет загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов. В среднесрочной перспективе к высоким ценам на топливо может добавиться еще и его дефицит. И раз уж я сегодня начал с цен, вот еще пара новостей на эту тему. Любителям кофе август может преподнести неприятный сюрприз. Цены на кофе вырастут как минимум на 10%. И судя по тому, что происходит на мировом рынке, это только начало. В Бразилии, она крупнейший в мире экспортер кофейных зерен, после длившейся почти год засухи неожиданно ударили заморозки. Падение температуры произошло в трех основных регионах, где производится кофе. Так что урожай ожидается на треть меньше, чем годом ранее. Еще одного крупного экспортера, Колумбию, накрыл политический кризис. В результате только за июль биржевая цена кофе взлетела на треть. За год же она практически удвоилась. Если котировки не упадут, в следующем году чашка бодрящего напитка может стоить в полтора раза дороже, чем сейчас. Между тем, по результатам 2019 года Россия из чайной страны превратилась в кофейную. Потребление кофе в натуральном выражении у нас впервые за всю историю превысило потребление чая. Дорожает в мире, кстати, не только кофе. В США, например, собрали самый скудный урожай цитрусовых, и цены на апельсиновый сок, а это тоже биржевой товар, достигли трехлетнего максимума. Продолжает дорожать все сырье. Минувший четверг, составляемый агентством Bloomberg Commodity Spot Index, обновил 10-летний рекорд. Российские экспортеры от этого только выигрывают. И особенно впечатляюще выглядят европейские цены на газ. На прошлой неделе цена на ключевом хабе в Нидерландах установила исторический рекорд. Почти 40 евро за 1 мегаватт-час или почти 500 долларов за 1000 кубометров. Это в 8 раз выше минимальных значений прошлого года и в 2 с лишним раза выше уровня, который сложился до начала пандемии в конце 2019 года. Европейцы не успевают к началу отопительного сезона накопить необходимые запасы, а «Газпром» упорно отказывается выкупать дополнительные транзитные мощности у Украины. При этом Европе приходится конкурировать за сжиженный газ с Азией, где из-за аномальной жары резко выросло энергопотребление на кондиционирование воздуха. Те же макроэкономические данные по результатам второго квартала. В июне, российская экономика выросла на 8,5% к июню прошлого года. Квартальный рост оказался еще более впечатляющим. В годовом выражении ВВП прибавил 10 с небольшим процентов. Причем показатель оказался даже лучше, чем во втором квартале 2019 года. Правда, только на скромные 1,5%. И тем не менее, о восстановлении российской экономики, даже некотором росте относительно докризисных уровней, говорить вполне уместно. Отчитался Росстат и об уровне реальных располагаемых доходов россиян. Этот показатель отражает, сколько денег остается у людей после выплаты всех обязательных взносов, включая обслуживание кредитов, ну и с поправкой на инфляцию. Тут тоже рост, хотя ни о каких 10% речь, конечно, уже не идет. Доходы прибавили 6,8% ко второму кварталу 2020 года, после снижения на 3,7% по результатам нынешних января и марта. Почти 7% тоже, казалось бы, неплохо. Однако, их оказалось недостаточно, чтобы обеспечить восстановление к доковидному уровню. По сравнению со вторым кварталом 2019 года, реально располагаемые доходы все еще ниже на 0,8%, чем до кризиса. Что все эти показатели значат для простых россиян, я попросил объяснить эксперта экономической экспертной группы Александру Суслину.
Есть еще важный момент, что когда мы говорим о росте доходов, мы, естественно, говорим о росте располагаемых доходов, то есть в реальном выражении. Имеется в виду за вычетом инфляции. Тут важно отметить следующее, что, к сожалению, инфляция в 2021 году достаточно высокая. Если бы Центральному банку удалось удержать ее в более низких каких-то пределах, то тогда рост доходов был бы больше. То, что там Росстат насчитал 6,8, да, рост, ну, это как бы хорошо, но будь инфляция ниже, то этот рост мог бы быть больше. То есть людям было бы чуть лучше жить, чем по факту получилось. И это к тому, что как важно следить за инфляцией и не допускать всяких мер, которые приводят к росту цен. Ну, типа заморозки цен и так далее, и так далее. Понимаете, 6% это очень мало. Особенно учитывая, что у людей средний заработок там чуть выше МРОТ. Да, возьмем, не знаю, 15 тысяч. 6% от 15 тысяч, даже в реальном выражении, это копейки. Но при этом, опять же, чтобы уж быть справедливым, надо говорить так, что ну хорошо, что хоть чуть-чуть улучшило, это лучше, чем ухудшило. Нельзя смотреть на цифры квартал к кварталу. Для того, чтобы понимать, что происходит с людьми и каково стало их новое состояние, нужно все-таки дождаться конца года и посмотреть, что будет. Потому что вот эта вот красивая цифра, которую Росстат всем рассказала, она же только по отношению к самому плохому кварталу. Во-первых, это ниже по сравнению с докризисным годом, а во-вторых, мы не живем от квартала к кварталу. Да? Мы же сравниваем свою нынешнюю жизнь с, условно, со вчерашним днем. Вот. А после второго квартала 2020 года был еще и третий, и был еще и четвертый. И, насколько я помню, там были какие-то дополнительные выплаты и что-то такое, и какие-то были дополнительные пособия семьям с детьми и еще что-то. И в результате, по итогам года, если мы будем сравнивать итог 21-го к итогу 20-го, то есть не к самому плохому месяцу или там кварталу 20-го, а ко всему 20-му году, то мы увидим, что этот прирост будет гораздо меньше.
Лично меня, если что и удивляет в официальной статистике за второй квартал, то это парадоксально низкие цифры роста российской экономики. Не следует забывать, что послужила точкой отсчета. 10% ВВП прибавили к периоду, когда был и месячный локдаун с электронными пропусками в ряде регионов, и отрицательные цены на нефть из-за ценовой войны в Саудовской Аравии. Тогда же наблюдалось обвальное падение продаж всего, что не относится к продуктам питания или дачному инвентарю. Так что рост на эти самые 10% должен был бы обеспечить один только нефтегазовый сектор. Причем без учета другого сырья, которое тоже подорожало за год на десятки процентов, а то и кратно. По результатам прошлого года статистическое ведомство отчиталось о резком падении доли нефтегазового сектора в российском ВВП. И это преподносилось как тенденция, которая говорит о снижении зависимости российской экономики от экспорта энергоносителей. Однако в этом году доля нефти и газа вырастет как минимум вдвое, по крайней мере, если Росстат считать будет честно. Говоря о долгосрочном устойчивом росте экономики, при такой ее структуре говорить не приходится. Особенно если принять во внимание все более жесткие стратегии перехода к низкоуглеродному, а то и вовсе безуглеродному развитию в мире. А именно на это направлена стратегия в развитых странах. Нынешний взлет цен на нефть, газ, уголь создает дополнительный экономический стимул для развития возобновляемой энергетики. Чем дороже углеводороды, тем конкурентоспособнее киловатты, которые вырабатываются на солнечных, ветровых, приливных и других электростанциях. Нынешняя ситуация на рынке – это последний подарок экспортерам сырья, последний шанс изменить структуру экономики и не остаться у разбитого корыта после энергетического перехода. Но для того, чтобы Россия могла воспользоваться этим шансом, необходимо менять политику. Как минимум перестать откладывать нефтяные сверхдоходы в строго охраняемую кубышку и снизить налоговое бремя. Стимулировать частные и иностранные инвестиции. Перестать сажать в СИЗО и под домашний арест Майкла Вкалви и прочих бизнесменов, прекратить политические репрессии и финансирование марионеточных режимов на территории Украины и Грузии, провести политическую реформу, создать условия для отмены международных санкций. Я размечтался. Вернусь к результатам второго квартала. Пока можно констатировать, что с деньгами у путинского режима все в порядке, а распухший до неприличных размеров фонд национального благосостояния позволит поддерживать сложившуюся систему в течение ряда лет после того, как цены на сырье все-таки упадут. В том, что это произойдет, причем задолго до 2024 года, у меня нет никаких сомнений. Высокие цены на сырье, продовольствие и зашкаливающая инфляция активов, так в последние годы принято называть финансовые пузыри, все это обеспечивается дешевыми деньгами, которые поставляют на рынок центральные банки развитых стран. Вот только потоки из этих кранов не будут литься вечно. Статистику за второй квартал на прошлой неделе опубликовали не только в России, но и в США. Там рост экономики оказался немного скромнее. Однако главный индикатор – это инфляция. И она превысила там 6%. И этот уровень вполне сопоставим с российским. Ставшие уже привычными раздачи денег в США заканчиваются. Федеральная надбавка к пособию по безработице перестанет действовать уже в сентябре. Это скажется на доходах американских домохозяйств. И разгон потребительских цен – это дополнительный удар по реальным располагаемым доходам теперь уже американцев. И сколько бы глава Федрезерва Джером Пауэлл не пытался уговаривать американцев, что инфляция носит временный характер, как-нибудь сама со временем рассосется, уверения его звучат все менее убедительными. Так или иначе, сворачивание программ выкупа активов и повышение ставок – это вопрос времени. И это все понимают. Спорят лишь о том, когда начнется этот процесс – в следующем году или все-таки раньше. Подробнее о последствиях я расскажу чуть позже. Пока же констатирую, денег будет меньше и цены станут ниже. А российская экономика в лучшем случае вернется в состояние доковидного анабиоза. По крайней мере, именно к такому сценарию, по всей видимости, готовится министр финансов Антон Силуанов. В России готовится очередное повышение налогов и акцизов. Все лишнее в картине мира Силуанова должно изыматься в пользу государства, чтобы потом в скудные годы было что перераспределять. Падение реальных располагаемых доходов, которое длится в России с 2014 года, уже приносит неприятные долгосрочные плоды. В июльском экономическом мониторинге Российской академии народного хозяйства и госслужбы и Института Гайдара опубликовано исследование Центра экономики и непрерывного образования РАНХИКС. Его авторы приходят к неутешительному выводу, что с 2014 года количество выпускников российских школ, которые продолжают образование в высших учебных заведениях, последовательно снижается. Зато растет число тех, кто после 9 или 11 класса получает среднее профессиональное образование, проще говоря, вместо института или университета отправляется в ПТУ или техникум, так их называли в мое время. Сейчас эти заведения переименовали в колледжи, но суть их от этого изменилась мало. Причина такого смещения, по мнению авторов исследования, в ухудшении финансового положения российских семей. Во-первых, траты на репетиторов многим не по карману. Про финансирование обучения на платных отделениях и говорить нечего. А во-вторых, выпускники средних профессиональных учебных заведений гораздо раньше оказываются на рынке труда и начинают зарабатывать. И для многих семейных бюджетов это тоже большое облегчение и серьезный аргумент. Я попросил Анну Хламову оценить, во сколько обойдется поступление и обучение ребенка в одном из ведущих российских вузов. Анна, добрый день. Для родителей тех, кто перешел в выпускной 11 класс, начинается один из самых неприятных в финансовом плане периодов жизни. Расскажите, пожалуйста, к чему им готовиться, если не хотят, чтобы их дети получили высшее образование?
Максим, здравствуйте. Поступление в университет, особенно если речь идет о московских вузах, действительно требует больших финансовых вложений. И причем готовиться нужно еще за несколько лет до самого процесса поступления. Вы отметили, что репетиторы многим не по карману. Да, это действительно так, но чтобы не быть голословными, давайте вместе посчитаем. Я должна сказать, что для своих расчетов я буду брать цены по Москве. В регионах цены, вероятно, точнее, не вероятно, а действительно ниже. В среднем в Москве занятие у репетитора, который готовит к ЕГЭ, стоит 2-3 тысячи рублей в час. Но, как правило, большинство настаивают на длительности урока 90 минут, что максимально приближено к университетской паре. Ну, это обусловлено также тем, что многие преподаватели, которые готовят к ЕГЭ, это университетские преподаватели. И если ребенку нужны дополнительные занятия только по одному предмету, допустим, по математике, в месяц стоимость занятий у репетитора может достигать 18 тысяч рублей. А за учебный год с сентября по май получится 162 тысячи. А если нужно подтянуть второй предмет, еще и русский, это обязательный предмет также для окончания школы, умножаем все эти цифры на 2. Если речь идет еще об иностранном языке, то тут стоимость тоже увеличивается, потому что еще с советских времен репетиторы, которые преподают иностранные языки, ценят свои услуги гораздо выше. Чтобы поступить в один из ведущих вузов, помимо русского, математики, обязательных предметов, нужно сдать еще профильные предметы. Для каждого факультета, для каждого вуза это свои. Например, на исторический факультет понадобится дополнительная история, на физический факультет – физика, на химический, соответственно, химия. И здесь кто-то выбирает еще одного репетитора и, соответственно, дополнительные траты на репетитора, а кто-то подготовительные курсы непосредственно в вузе, на факультете, где готовят и к ЕГЭ, и к вступительным. И стоимость этих курсов, конечно, очень зависит и от вуза, и от факультета. Из того, что мне удалось увидеть, это примерно от 30 до 110 тысяч за один предмет в период с октября по май. Да, хочется надеяться, что такие финансовые вложения действительно повышают шансы на поступление на бюджет, потому что учиться на контрактной основе еще дороже. Я сравнила цены в трех ведущих московских вузах. Это МГУ, Высшая школа экономики и МГИМО. На большинстве факультетов МГУ стоимость обучения на дневном отделении составляет 391 тысячу рублей в год. В МГУ еще есть вечернее отделение, оно дешевле, это 246 тысяч, но есть еще также более дорогие факультеты, например, год учебы на юридическом, биологическом, химическом, физическом факультетах МГУ обойдется уже 435 тысяч рублей в год. В Высшей школе экономики стоимость обучения начинается также от 390 тысяч. Среди самых недорогих направлений – прикладная математика, география, информатика и вычислительная техника, социология, античная философия, история, философия и культурология. Самые дорогие факультеты в Высшей школе экономики – это дизайн и реклама и связь с общественностью. Обучение на них стоит практически в два раза дороже – это 690 тысяч рублей в год. Дороже в Вышке только ее совместная программа с Лондонской школой экономики. Год учебы на ней стоит целый миллион рублей. Вышка, в отличие от очень многих вузов, дает скидки на обучение. Это хорошая новость, и их можно получить как сразу после вступительных экзаменов, так и во время учебы. Эти скидки достигают 70%, на их размер влияет сумма баллов ЕГЭ и успехи на олимпиадах, если речь идет о первом курсе, и в дальнейшем влияет успеваемость человека, успеваемость студента и также его место в рейтинге. То есть, грубо говоря, чем лучше учишься, тем меньше платишь. Самый дорогой вуз – это МГИМО. Там минимальная стоимость обучения на контракте на направлении социология факультета международной журналистики. И равняется она примерно 500 000 рублей в год. А дороже всего учиться в МГИМО на дипломата. За это придется заплатить 672 тысячи. Давайте умножим среднюю стоимость на 4 года обучения. Получается 1,5-2 миллиона рублей. И причем не стоит забывать, что студенты, которые учатся на контракте, не получают стипендию и также живут в общежитиях по другим ценам. Это тоже дороже, чем те, кто учится на бюджете. И можно было бы сделать вывод, что в топовых вузах суждено учиться либо очень умным, либо очень богатым. Но я выяснила, что можно взять кредит на обучение. И при этом, на первый взгляд, условия выглядят вполне выгодно. Так, например, Сбер предлагает деньги под 3% годовых, и стоит отметить, что этот кредит с государственной поддержкой, то есть 11% возмещается за счет государственных субсидий. И на все время обучения, а также еще 9 месяцев после действует льготный период, во время которого студент платит только проценты по кредиту, это примерно 4000 рублей в месяц, а выплачивать основную сумму с процентами нужно следующие 15 лет после получения диплома. Но есть риск. Если студента отчисляют за неуспеваемость или он уходит по собственному желанию, то льготный период тут же аннулируется, и сумму кредита за недополученное высшее образование все равно придется выплатить в полном объеме, и причем сразу.
Итак, насколько я понимаю, даже поступление в ВУЗ, в том числе и на платное отделение, не дает никаких гарантий. Вы не узнавали, сколько студентов отчисляют после первого курса?
Максим, конкретно после первого курса у меня нет таких данных, нет такой информации, но у меня есть общая статистика. Это данные за 2019 год. Тогда в российские вузы было принято около 1 100 000 человек, и из них из-за неуспеваемости отчислили 125 000 студентов, а еще 54 000 покинули вузы как раз по финансовым причинам из-за просрочки оплаты.
Спасибо, Анна. Надо сказать, что ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России никогда не было равного доступа для всех к высшему образованию. Всегда были те, кто мог отправить детей в лучшие спецшколы или нанять хороших репетиторов, и те, кто не мог себе этого позволить. Однако нынешние цифры лично у меня вызывают некоторую отрапь, в том числе и как у родителя. Но не только. Хотелось бы провести старость в России просвещенной и процветающей стране, однако шансы на это уменьшаются с каждым годом. Для властей просвещенные и процветающие жители, видимо, источник постоянного беспокойства. Слишком умные и независимые. И постоянно, вечно смотрят на сторону и хотят стран. И раз зашла речь об образовании, стоит отметить, что оно, точнее попытка китайских властей отрегулировать частное онлайн-образование, может в конечном итоге вылиться в очередной финансовый кризис. Если рассматривать фондовые рынки как опережающий индикатор состояния экономики, можно констатировать, что на горизонте постепенно начинают сгущаться тучи. Пока самые тревожные события происходят на азиатских рынках, особенно на китайском. Всю прошлую неделю инвесторы распродавали акции китайских компаний. Поводом стали опубликованные официальным агентством Синьхуа новые ограничения для компаний, которые специализируются на внешкольном образовании. Так местные власти перестанут выдавать новые лицензии на создание центров внешкольного образования, а уже работающие на территории страны образовательные компании должны перерегистрироваться как некоммерческие организации. Отныне им запрещено выходить на биржу и получать деньги от публичных компаний, а также привлекать зарубежных инвесторов. Кроме того, компании, предоставляющим образовательные услуги, запрещено размещать рекламу своих ресурсов как в СМИ, так и на билбордах в интернете. За этими сообщениями последовала паническая распродажа акций компаний сектора. Бумаги гонконгской New Oriental Education, до недавнего времени лидера на рынке, за пару дней потеряли 2/3 своей стоимости. На пике падение вовсе достигало 87%. Но инвесторы распродавали не только акции образовательных компаний. Весь китайский сектор высоких технологий был под ударом. Власти КНР пытаются отрегулировать его деятельность тоже. Антимонопольное разбирательство и введение все новых ограничений продолжается с конца прошлого года. Российские власти очевидным образом тоже готовятся к обвалу фондовых рынков. И особенно этим славится российский центральный банк, который в очередной раз начал ужесточать требования к инвесторам для доступа на российский рынок. В сути происходящего разбирался Артем Радыгин.
11 вопросов без вариантов ответа и без права на ошибку. Так, с октября этого года Центробанк планирует проверять квалификацию инвесторов, прежде чем дать им в руки сложные финансовые инструменты. Тест должен показать, что инвестор умеет работать с иностранными облигациями, облигациями со структурным доходом, иностранными акциями и иностранными неспонсируемыми фондами. Без теста неквалифицированный инвестор сможет вкладывать деньги только в российские ценные бумаги и иностранные акции из индексов NASDAQ, S&P 500, Dow и FTSE. Ранее Госдума уже обсуждала экзамены для инвесторов без опыта, и для них планировали вводить только короткий тест на общие знания. Ужесточить отбор для российских инвесторов решили после того, как многие неопытные игроки потеряли деньги на иностранных биржах, в частности, на китайской. Недели ранее, по словам экономистов инвестиционного холдинга Finam, после новостей о возможном дополнительном регулировании онлайн-образования в Китае, неопытные инвесторы стали массово продавать акции китайских образовательных платформ. Из-за этого стоимость некоторых из них упала до 98%. По словам экспертов, тестами для инвесторов ЦБ пытается обезопасить не только сложные активы, но и самих инвесторов, которые не знают, как ими торговать.
С одной стороны, защитить инвестора от возможных убытков, с другой стороны, защитить себя от негатива. При этом мы все понимаем, что убытки можно понести, причем существенные, и на акциях Газпрома, Сбербанка или Тинькова. То есть российские голубые фишки, которым доступ открыт, достаточно волатильно. Ну, все-таки торговля с плечом китайскими образовательными компаниями – это значительно более агрессивная стратегия, и тут в каких-то вещах ЦБ, наверное, справедлив. Я его не до конца поддерживаю, потому что я считаю, что все-таки это скорее задача брокера образовывать клиента, ограничивать ему риски и так далее, а не задача регулятора.
До запуска тестирования еще около 2 месяцев, так что правила еще могут поменяться. Но пока известно, что экзамен можно будет пересдавать бесплатно и без задержек по времени. Только каждый раз будут новые вопросы.
На этом время программы подошло к концу. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи.